Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Помните у Тютчева: «О вещая душа моя, о сердце полное тревоги, о как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия». Эти слова могут стать эпиграфом к нашей сегодняшней программе. В каком-то смысле церковь как феномен и есть явление именно двойного бытия, без тютчевского «как бы». «Приблизилось Царство Небесное». С этих слов начинает Христос свою проповедь. «Царство Божие внутри вас», — скажет Он чуть позже Своим ученикам. А еще чуть позже скажет Понтию Пилату: «Царство Мое не от мира сего». Что же получается? То, что не от мира, некое иное бытие, таинственным образом, какой-то своей частью оказывается здесь. Не просто близко, но в самом этом мире и, более того, внутри самого человека. Не случайно о церкви принято говорить как о небе на земле, то есть о соединении двух начал – божественного и человеческого, вневременного и конкретно исторического. Не увидев этого принципиального дуализма церковной природы, этого двойного бытия, невозможно понять, что человек ищет в церкви и что обретает там такого, чего не обретет больше нигде. У этого дуализма есть разные измерения. Вот, например, что говорит в одной из своих бесед митрополит Антоний Сурожский: «У церкви есть аспект славный и аспект трагический. Убогий аспект церкви – это каждый из нас. Мы уже в церкви, и мы еще на пути к ней». Очень глубокая мысль. И давайте послушаем, как развернуто митрополит Антоний ее поясняет.
Церковь можно определить как место встречи между Богом и человеком. Но встреча не мимолетная, а встреча окончательная. Через воплощение Сына Божия вся полнота Божества, обитающая в Нем телесно, является центральным опытом Церкви. С другой стороны, Спаситель в день Пятидесятницы послал от Отца Духа Святого на Церковь, который в ней почил, который в ней живет, который в ней действует. И во Христе, и во Святом Духе мы соединены с Богом и Отцом. Таким образом, присутствие Божие явно и во Христе, и в Духе, и приводит нас к Отцу нашему Небесному. Что же касается человечества, то человечество в Церкви мы можем видеть двояким образом. Во Христе мы видим человека в его полноте и совершенстве, потому что человек вполне человек – и совершенен в своем призвании только поскольку он един с Богом. И, конечно, единственный человек в нашей истории, который достиг этой меры, или вернее, который явил эту меру, это Христос Спаситель, который в равной мере одновременно и подлинный, и совершенный человек, и подлинный, и совершенный Сын Божий, Бог. Таким образом, в Церкви мы во Христе видим, чем призван быть человек. Что такое человек? Об этом ясно говорит Иоанн Златоуст, когда в одной из своих проповедей он говорит: «Если вы хотите познать, что такое человек, не озирайтесь на престолы царей или на дома вельмож. Поднимите глаза к престолу Божию, и вы увидите восседающего во славе Сына Человеческого, Господа Иисуса Христа. Но с другой стороны, есть в церкви и иное человечество, наше. Человечество несовершенное, человечество греховное, человечество, которое в продвижении к своему призванию, или которое, наоборот, все дальше от него отпадает. Человечество эмпирическое, которое мы знаем, в этом смысле двусмысленное, потому что нам дана свобода выбора между Богом и его противником, между жизнью и смертью, между добром и злом, между тем, чтобы выполнить свое призвание или от него отречься, или мимо него пройти. И поэтому, поскольку мы смотрим на церковь с точки зрения эмпирической, она представляется нам как свет во тьме, о котором говорит апостол Иоанн, богослов, в своем Евангелии. Свет во тьме светит, и тьма, и вот тут на греческом языке игра слов, с одной стороны, не может, не принимает его, а с другой стороны, не может его угасить. И вот в этом отношении можно сказать, что церковь является эсхатологическим явлением. Эсхатологическое – это слово, опять-таки, греческое. То эсхатон обозначает две вещи. Или совершившееся, или решительно случившееся. Совершившееся – это воплощение Сына Слова Божия. Конец в каком-то отношении, конец времен, не как конец времени, а то, что должно в конечном итоге быть явлено во времени, уже совершено. Есть один человек, который обожен до конца, который, по слову апостола Петра, обращенному каждому из нас, потому что это наше призвание, стал причастником божественной природы. В своем человечестве Христос является уже тем, чем призван стать каждый человек, если он только ответит на свое призвание и может стать каждый человек. Но с другой стороны, эта осуществленность нам видна только в Господе нашем Иисусе Христе. Но опять-таки, с другой стороны, явление Христа, воплощение Сына Божия, событие решающее, потому что то разделение, та пропасть, которая существовала до Него между Богом и человечеством, та пропасть уже как бы закрыта. И она закрыта в гораздо большей мере, чем мы себе даже это представляем. Вы, наверное, помните из служб Страстной Седмицы о сошествии Христа в ад. Ад Ветхого Завета – это не тот ад, который мы видим описанным у Данте или в полуфольклорной, полубогословской литературе. Это не место мучения, место наказания. Это нечто гораздо более страшное. Тот Шеол, который описан в Ветхом Завете, который обозначен в Ветхом Завете, это не место, куда идут грешники. Это то место, куда идут все умирающие. Все умирающие, потому что все отделены от Бога. Да, в этих глубинах есть разные как бы области. Вы, наверное, помните из притчи богача и Лазаря о том, что Лазарь почиет в лоне Авраамовом вместе упокоения, тогда как Лазарь страждет, просит милости у тех, кого он оставил без милости. И однако и тот, и другой находятся в этом страшном отдалении от Бога. Это место Божьего отсутствия. Одни остаются как бы связанные с Богом верой, внутренней верностью, молитвой, праведностью прошлой своей жизни. И это решающий момент ожиданием Мессии, ожиданием Спасителя, который разрушит средостение между Богом и человеком, отпадшим от Него собственной волей. И вот Христос спускается в эти глубины. И тут объясняется одно место из одного из псалмов, где говорится: «Куда, Господи, пойду я от Тебя? На небесах Твой престол, и в аду, и там Ты есть». И это пророческое слово, потому что оно противоречит именно тому представлению об аде, которое качествовало в то время, которое является ветхозаветным представлением об аде. Место, где Бога нет. Где место, где только тоска по Боге, вера к Нему, поклонение Ему, но как бы в Его отсутствии. Это место псалма, этот стих, объясняется именно тем, что он пророчески говорит о том, что после своего распятия, пока тело его божественное, обожженное, лежало в гробе, человеческая душа Христова во славе своего божества сошла в ад и исполнила, то есть заполнила собой все. Ад, где твое жало? Смерть, где твоя победа? И в этом отношении, когда мы говорим о человечестве и о церкви, мы должны понимать, что в человечестве есть один абсолютно ясный светоч – это Христос. И затем есть все остальное человечество, которое находится в борении, становлении, отпадая, восставая, идя к Богу или удаляясь от Него. И поэтому человечество и божество соединены как бы воедино в таинственное общество, но в общество, которое все в становлении. Это общество, о котором Самарин говорил, что это организм любви, потому что Бог, который является любовью неизреченной, Бог собой ее наполняет, Бог является ее жизнью, Бог является тем, который постепенно превращает в полумрак, в полусвет, и полусвет в полный свет дневной. Но то, что случилось в день воплощения Слова Божия, в день Богоявления, то есть крещения Христа, в день Его распятия, смерти, сошествия в ад, воскресения, вознесения, все это как дрожжи действует в человеческой истории. И вот Церковь является, с одной стороны, уже тем, чему она призвана быть, во Христе и в значительной мере, больше или меньше в Его святых, и в меньшей мере в тех из грешников, которые рвутся к Богу. Святой Ефрем Сирин, говоря о Церкви, ее определяет так, что Церковь не является обществом святых, она является толпою кающихся грешников. И решающее слово – это, конечно, кающиеся, потому что недостаточно быть грешником. Надо быть богообращенным грешником. И слово «кающийся» именно об этом говорит. Кающийся – это не тот, который плачет над собой, который сетует о своих грехах, но не поворачивается лицом к Богу, не рвется к Нему. Мы можем и постоянно это делаем. Мы горюем о себе, но мы не обязательно в результат этого отрываемся от того, что нас и порабощает, и ранит, и убивает, и мучает, для того, чтобы повернуться лицом к Богу, устремиться к Нему хоть отчаянным желанием своим. А церковь состоит из тех людей, которые именно так каются, рвутся к Богу, кричат к Нему, из глубины, Господи, воззвав к Тебе, услыши меня, Господи.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о церкви. Обратимся еще раз к стихотворению Тютчева о той самой душе, которая бьется на пороге как бы двойного бытия. Напомню еще одно четверостишье. «Пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть». Если говорить на языке школьных уроков литературы, лирический герой видит разрешение страстей, то есть страданий, в том, чтобы прильнуть к ногам Христа. И не может имя Спасителя не прозвучать, когда речь идет о природе церкви. Церковь возникла в истории как группа друзей Христа, как содружество людей, ставших свидетелями Его воскресения. Личность Божественного Учителя и только она одна была основанием жизни христианской общины в первые годы после событий на Голгофе. Люди пока не имели философской или богословской системы, хотя очень скоро начнут в ней нуждаться. Не имели какого-то специального религиозного культа, хотя и он вскоре естественным образом вырастет из самой жизни. Но в тот момент первые христиане просто духовным зрением видели перед собой Христа и изнутри этого видения принимали решения, что хорошо, что плохо, что соответствует их вере, что не соответствует и так далее. И, по мысли нашего собеседника, это тот опыт, который совершенно необходим в жизни церкви и сегодня для каждого человека, который в эту жизнь входит или хотел бы войти. Давайте послушаем фрагмент лекции библеиста-священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы».
Христианство и сейчас – феномен чрезвычайно молодой и новый, и только начинающийся. А уж тогда, почти 2000 лет назад, это вообще было нечто абсолютно неожиданное, и мало кто мог ориентироваться в том, что где вообще правда, неправда. Единственным якорем, за что эти люди держались, были рассказы об Иисусе. То, что они передавали из уст в уста, редко что удавалось хранить в письменной форме. Поэтому в каком-то смысле неудивительно, что из окружающей христианский мир культуры все время в церковь пытаются просочиться какие-то идеи, практики, вовсе чуждые. Вовсе чуждые. И еще нет твердого понимания, как отличать наши от ненашего, да, правильные от неправильного. Поэтому иногда кажется, что совершенно очевидно, что вот это нелепый взгляд, который надо было бы отвергнуть. Но для христиан того века это всегда происходит через некоторый душевный труд. Меньше в первом, но и гораздо больше во втором и в третьем веке, почти в каждой крупной христианской общине, мы видим, как приходится обдумывать и конкретизировать свои взгляды, свои представления о правде Божьей, о Христе, да, перед лицом того, что в конечном итоге начинают называть заблуждениями, перед лицом разных глупостей, которые так или иначе просачиваются из окружающего мира. И это тоже происходит ведь именно, как сказать, люди думают о своих взглядах и формулируют их, глядя на Христа. Не из общетеоретических положений. Здесь еще не развивается никакой страшно сложной и многотомной религиозной философии. Здесь люди смотрят на Христа и думают о том, где правда и где нет. И, как правило, отвергают взгляды, которые их вере не соответствуют, именно вот таким довольно простым путем. Это важная очень вещь. Христиане того времени учатся думать, учится формулировать свои взгляды, учится очищать их от каких-то неточностей, от человеческих заблуждений. Как выражается апостол Павел, бойтесь, чтобы кто не увлек вас бабьими баснями. Да, вот для того, чтобы действительно это избегать, становится нужным научиться дискурсивно говорить о своей вере, рационально осмысливать ее. В первые три столетия этот путь еще только начинается. В условиях начавшихся гонений для христиан было чрезвычайно важно самим себе ответить на вопрос, что происходит. Почему вот этот непримиримый конфликт с окружающим миром происходит, и как к этому относиться? Как относиться, например, к власти, но как относиться и к людям, которые не являются государством, да, и тем не менее тоже ненавидят христиан? «За тебя убивают нас каждый день», говорит Псалом, и христиане знают об этом, но все-таки некоторый ответ на вопрос о том, как это все выглядит перед лицом Бога, перед лицом смерти и воскресения Христова, для христиан первых веков чрезвычайно важен. И здесь сегодня есть некоторые поучительные тоже вещи, которые они тогда для себя поняли и которые важны для нас. Во-первых, представление о том, что никто не имеет права посягать на человеческую совесть. Собственно, свобода совести – это завоевание христиан, которые завоевывали его для себя. Вот. И если бы не мы, не было бы его в этом мире. Это одно. Второе, что чрезвычайно важно, то, что можно назвать функциональным отношением к государственной власти. Христиане первых столетий отказались считать осмысленной претензию Цезарей на власть хотя бы в духовной сфере. Да, пишут, скажем, апостолы в своих письмах, конечно, власть нужна для того, чтобы человеческая жизнь не превратилась в хаос, и чтобы мы не были похожи на стаю гиен. И это упорядочение жизни – вещь ценная, но при этом, как пишет Павел, нет власти, если она не от Бога. Если она от Бога, да, тогда эта власть и имеет право на существование. А если это плод человеческого безумия, нет. Вот так этого, кстати говоря, Римская империя долго не могла христианам простить. До самого конца несогласие обожествлять даже не столько Цезаря, сколько сам феномен власти. Христиане согласны считать его необходимым. Это, само собой разумеется, нечего обсуждать. Вот. И, наконец, еще один очень важный момент, который наблюдается в первые столетия, это постепенное исчезновение почти, или, может быть, даже вовсе всех перегородок внутри христианского мира. Такая своего рода глобализация по-христиански. Глобализация, которая подразумевает, что не имеет значения происхождение человека, не его национальность, социальный статус и так далее. Об этом еще апостол Павел пишет в середине первого века. Но потрясающе, поразительно то, что это не остается идеей для христиан первого века. И там нормальной абсолютно ситуацией является, когда на западе империи лидером христианской общины становится человек, родившийся на персидской границе. На севере становится лидером там, или знаменитым членом общины человек, родившийся в египетской пустыне. Потому что все они, все эти люди чувствуют себя учениками одного и того же Иисуса Христа. И взаимоотношения их со Христом гораздо важнее всего остального, что так или иначе разделяет и даже определяет нас вот в этом земном пространстве. Мне кажется, что самое удивительное – это такое умение христиан первых столетий придерживаться подлинной иерархии ценностей. Отношения с Иисусом на первом месте, все остальное – следствие, все остальное, ну, конечно, тоже важно, но Не настолько. Вот это совершенно драгоценный навык, без которого на самом деле очень трудно быть христианином.
Это был фрагмент лекции библеиста, священника Антония Лакерева. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».